жизни река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести.
Вся неделя прошла в молитвах, волнении и переживаниях. Лариса так часто перечитывала письмо Кости, что тетрадный листок стал похож на тряпочку, пропитанную ее слезами. Она сделала в своей квартире генеральную уборку, выстирала шторы, подкрасила плинтуса. Несмотря на огорчение из-за увольнения, чувствовала она себя сейчас хорошо. В ожидании воскресного дня она волновалась так же, как в молодости, когда шла на спевки и молодежные общения, зная, что там увидит Костю. Лариса удивлялась тому, что не видела его в церкви все эти месяцы, когда он вернулся назад со своими детьми. Она всегда старалась уйти со служения пораньше, чтобы приготовить что-то вкусненькое для вечернего чая со своими любимцами, бывшими воспитанниками детского дома. Теперь она понимала, что Господь учил ее терпению и состраданию, наполняя сердце любовью к детдомовским детям, чтобы сейчас она могла поделиться этой любовью с осиротевшими детьми Кости. Еще девочкой ее впервые поразили слова Христа из Евангелия от Марка. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Она понимала детей, любила их, умела с ними общаться, умела разделять их печаль и радость, хранила их секреты и могла часами интересно и увлеченно рассказывать им об Иисусе. Почти все дети, с кем ей пришлось столкнуться за годы работы, открывали ей свои желания. Господь готовил ее разум и сердце к новой жизни, которая еще совсем не ясно вырисовывалась перед ней. Она мечтательно улыбалась, позволив воображению унести ее далеко. Воскресенье с самого утра Лариса не могла думать ни о чем другом, как только о встрече с Костей и его детях. В сердце своем она уже решила сделать для них все возможное, чтобы заменить им мать. Одно ее смущало, что брак этот не будет основан на взаимной любви, но утешало то, что их соединяет сам Господь. Костя подошел к ней, когда она уже вышла на улицу. Лариса впервые за много лет посмотрела ему в глаза и почувствовала, как у нее дрогнуло сердце, и предательски задрожали руки. Краска залила щеки. Его серые глаза, как и много лет назад, снова смотрели ей в душу. Он что-то говорил, но она ничего не понимала. Сквозь сильные удары своего сердца она пыталась услышать его слова, но от волнения не могла. Он держал за руки двух маленьких девочек. Старшая из них была ей знакома. Это она принесла конверт в прошлое воскресенье. Младшей было около 3 лет, и она во все глаза рассматривала ее. «Иди ко мне, маленькая!» Лариса сказала это неожиданно для самой себя и протянула девочке руки. Светочка улыбнулась и радостно потянулась к ней. Старшая Аня отпустила руку отца и, схватившись за пальто Ларисы, стала с ней рядом. Прижимая к себе девочек, Лариса чувствовала, что уже любит их всем своим сердцем. Костя, не отрываясь, наблюдал за ней. Казалось, в глазах Ларисы, обращенных к его маленьким дочерям, светилась ее душа. Он дотронулся до ее руки, не обращая внимания на любопытные взгляды вокруг. «Как ты? Не против?» — с надеждой спросил он. «Нет», — смущенно ответила Лариса. «Я не хочу заглядывать в будущее, но постараюсь с Божьей помощью дать им все, в чем они нуждаются». «Слава Богу! Я знал, что ты так скажешь, Лариса. Пожалуйста, поедем сейчас к моим родителям. Они ждут нас на обед. Познакомимся поближе и поговорим». «Хорошо», — просто ответила она и пошла с ним рядом, все еще прижимая к себе его младшую дочь. «Старшие дети ждут нас в машине», — сказал Костя и взял за руку Анечку. Другой рукой девочка крепко держалась за пальто Ларисы. Костя даже не пытался скрывать свою радость. Улыбка не сходила с его лица. Марк и Лена вежливо поздоровались с Ларисой, с любопытством разглядывая знакомую отца. «А ты совсем не изменилась, Лариса. Ты такая же красивая, как и 12 лет назад». Она опять покраснела и отвела в сторону глаза. «Неужели он помнит? Ведь он тогда совсем не обращал на меня внимания». Костя вел машину, незаметно наблюдая за ней. Светочка уснула у нее на плече, и она бережно прижимала к себе малышку. Лицо ее все еще пылало, и она ничего не могла с этим поделать. Костина мать приветливо встретила внуков и сына. Ларисе лишь слегка кивнула головой и застенчиво улыбнулась. Потом она осторожно взяла у нее спящую внучку и унесла ее в свою спальню. Отец сдержанно поздоровался и пошел на кухню. Испытывая неловкость, Лариса покраснела еще больше. Костя, видя ее смущение, спокойно улыбался. «Моя мама давно знает тебя. Она и родителей твоих помнит. Она у меня очень хорошая. Ты сразу полюбишь ее, вот увидишь». «Я постараюсь. Да поможет мне Бог». Лариса никак не могла справиться с волнением. Она смотрела на Костю и не могла поверить, что это тот человек, из-за которого она пролила так много слез в юности. Тогда он был далеким и недосягаемым. Сейчас же казался простым и близким. «Пойдем, Лариса, я покажу тебе наши семейные фотографии». Костя взял ее за руку и повел в большую комнату, совершенно не подозревая, как это прикосновение действует на девушку. Они сели на широкий диван, и он стал показывать ей свои детские и юношеские снимки. На одной фотографии в группе молодежи Лариса увидела себя рядом с ним. Костя удивился. «Странно, я раньше никогда не замечал тебя». «Наверное, Бог закрыл тебе глаза, чтобы ты прошел тот путь, который прошел». «Да, это так. Я ни о чем не жалею. Моя жена была хорошим человеком и любила Господа». «Я сочувствую тебе, Костя, и особенно твоим детям. Они еще такие маленькие». Лариса впервые назвала его по имени. Он грустно посмотрел на нее. «Когда ты сегодня взяла Светочку на руки и прижала к себе, я понял сразу, что ты полюбишь моих детей и согласишься стать моей женой. Для этого есть две причины». Она опять осмелилась посмотреть ему в глаза. Во-первых, я вообще люблю детей и знаю, как им живется без матерей. Во-вторых, она снова покраснела. Нет, я не скажу этого сейчас. Потом, может быть. Костя посмотрел на нее так, будто открыл для себя что-то новое. Ему показалось, что он давно и хорошо знает эту скромную, красивую девушку. Испытывая необыкновенное волнение, он взял ее руки в свои и начал молиться. «Боже милосердный, как велика милость Твоя надо мной! Душа моя обнажена перед величием Твоим! Господи, благодарю за Твою безмерную любовь и великое терпение! Благодарю, что послал на мой путь Ларису. Благослови ее доброе сердце, и да будет воля Твоя над нами. Аминь». «Аминь», – прошептала Лариса, вся дрожа от волнения. За обедом родители Кости попросили ее рассказать о работе в детском доме. Лариса говорила о детях-сиротах и об их проблемах с такой неподдельной любовью, что старики плакали. Она рассказала о директоре и его жене, поведала о событиях последних дней и из-за чего уволил ее Назар Петрович. «Бог с него спросит, дочка, а тебе он приготовил другой, не менее важный труд». «Вот этим детям так нужна мать, особенно девочкам!» Отец Кости обвел взглядом внуков, еле сдерживая слезы. Будто что-то понимая, пятилетняя Анечка подошла к Ларисе. «Ты будешь моей мамой!» В больших синих глазах ребенка сияла надежда. С нежностью, которая исходила из самого сердца, Лариса обняла девочку и посадила к себе на колени. Анечка обвила ручками ее шею и поцеловала в мокрую от слез щеку девушки. «Теперь я всем скажу в детском саду и в нашем дворе, что у меня есть мама и что она очень красивая и молодая!» Весь оставшийся день Лариса знакомилась с семьей Кости. Она имела удивительную способность от Бога понимать детские сердца и располагать детей к общению. Все четверо не отходили от нее целый день, слушая интересные истории из Библии и разные случаи из жизни детей в детских приютах. Вечером Костя повез Ларису домой. Родители оставили детей у себя, чтобы они могли спокойно пообщаться. У обоих появилось чувство, будто они давно и хорошо знают друг друга. «Это от Господа», — думал про себя каждый. Они ездили по знакомым с детства городским улицам, тихо беседуя о разном, привыкая друг к другу. Дороги были скованы дыханием зимы и казалось стеклянными от отблеска фар. Свет уличных фонарей ложился косыми полосами на утоптанный пешеходами снег на тротуаре. Замерзшие ветви деревьев, как в зимней сказке, переливались всеми цветами радуги, отражая свет рекламных огней. В машине было тепло и уютно. Сидя рядом с любимым человеком, который так нуждался в ней, Лариса с радостным сердцем понимала, что ни за что на свете не хотела бы сейчас оказаться в другом месте. Напряжение отступило, и только тихая, спокойная радость поселилась в сердце. Костя провел ее до двери квартиры. Они обменялись номерами телефонов, договариваясь встретиться завтра вечером. Прощаясь, он заглянул ей в глаза и спросил: «Ты не сказала мне до конца, почему ты согласилась выйти за меня замуж? Я понял, что есть две причины. Первую я знаю, а вторая... Может быть, потом, в другой раз? Лариса почувствовала, как снова запылали щеки. «Пожалуйста, скажи мне», — тихо попросил он. «Хорошо», — вдруг решилась она, — «подожди здесь». Через несколько минут Лариса вынесла небольшой сверток и, все еще краснея, протянула его Косте. «Прочти это, и все станет понятно». «Что это?» «Спокойной ночи, Костя!» «Благослови тебя Господь, Лариса! До завтра!» Лариса долго лежала без сна. События сегодняшнего дня, картина за картиной, представали перед ее мысленным взором. Взволнованное сердце все еще учащенно билось. Она снова любила, несмотря на то, что прошло много лет. Господь все так поменял в ее жизни. Она пыталась сейчас понять, почему так быстро согласилась стать женой Кости. В чем основная причина? Старая любовь, которая давно пустила свои корни и теперь дает молодые ростки, или жалость к его осиротевшим детям? Она стала на колени и слилась в молитве с тем единственным, которому доверяла все с детских лет. Господь сам прошептал в ее сердце, что причина только одна – его святая воля.
Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус, верю, Ты мой Господь. Верю, не постыжусь, верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус, верю, Ты мой Господь.
Костя позвонил на следующий день вечером и сказал, что заедет за ней через полчаса. Голос его был взволнованным и нежным. Лариса поняла, что теперь, прочитав ее девичий дневник, он знает правду. Знает, что был единственным парнем в ее жизни, которого она любила. Лариса надела свой лучший наряд, красиво уложила волосы и стала ждать. Звонок в дверь напугал ее, прервав поток мыслей. На пороге с букетом роз стоял молодой мужчина, который до сих пор держал ее сердце в своей руке. Одним только восхищенным взглядом он прочитал в глазах Ларисы то, что она не решалась сказать словами. Он взял ее руку и приложил к своему сердцу. Оно билось так часто, как и ее собственное. Сквозь эти удары она услышала слова, о которых даже и не мечтала. Я никогда не думал, что за одну ночь, только читая дневник девушки, можно полюбить ее саму. Это Бог вложил любовь к тебе в мое сердце, и оно поет ему хвалебные гимны весь день сегодня. Она хотела что-то сказать, но сильное волнение мешало ей. Скрывать слезы не имело никакого смысла. «Записи в твоем дневнике поразили меня, но и обрадовали», — продолжал Костя, снова заглядывая ей в глаза. «Об этом знали только двое — я и Господь», — еле слышно прошептала она. Ее сердце билось все сильнее и сильнее. «Теперь нас трое», — улыбнулся он. «У меня есть ты, у тебя есть я, и у нас есть Бог. Этого более чем достаточно, чтобы смело встретить все». Через месяц они стали мужем и женой. А еще через 9 месяцев в дружной и счастливой семье Константина и Ларисы Щербанюк родился 5-й мальчик – сероглазый Давид.
Я спешу всегда домой, где моя семья. Но мой день летит стрелой, дома в полночь я. Ты откроешь двери мне, тихо детки спят, и на мой немой вопрос твой ответит взгляд. Ты подаренная Богом, ты мой верный друг. Как люблю я возвращаться в свой семейный круг. Бог с тобой соединил нас, подарив любовь. Посидим давай немного, поговорим с тобой. Каждый день и каждый час ты всегда со мной. Я молюсь всегда о вас, вы мой рай земной. А когда мне тяжело и метель метет, в доме радостно тепло, там любовь живет. Ты подаренная Богом, ты мой верный друг. Как люблю я возвращаться в свой семейный круг. Бог с тобой соединил нас, подарив любовь. Посидим давай немного, поговорим с тобой.
Прошло 25 лет. Все дети благословенной семьи Щербанюк сами давно уже стали родителями. Все они поклонялись единому всемогущему Богу и Сыну Его Иисусу Христу. Все 5 получили хорошее образование, имели свои семьи, у всех были дети. 15 внуков подарил Господь Константину Николаевичу и Ларисе Даниловне. И все эти годы в их большой семье царила любовь к Господу и друг к другу. Ларисе исполнилось 57. Седина посеребрила виски, но глаза по-прежнему отражали красоту ее души. С самого первого дня своего замужества она была превосходной, любящей женой и матерью, внимательной невесткой и впоследствии доброй, заботливой бабушкой. Но все же первое место в ее жизни занимал Христос. Он был незримым хозяином и наставником в ее душе. Что бы она ни делала, где бы ни была, ее сердце всегда молилось, общаясь с Ним. Часто вспоминала она свою работу в детском доме, печальные глаза детей, директора-безбожника и все, что произошло тогда с ней после гибели его жены и сына. От воспитанников детского дома, с которыми она общалась все эти годы, Лариса знала, что через несколько месяцев после ее увольнения Назара Петровича перевели работать сторожем на какое-то предприятие. Кто-то из сотрудников все-таки написал жалобу в городской отдел народного образования. И после неоднократных проверок директора сняли с должности. Шло время, и Лариса все реже вспоминала этого человека. Но у Бога свои планы на все. Несколько женщин-пенсионерок из их церкви добровольно дежурили сутками в домах для престарелых людей, где постоянно из-за низкой заработной платы не хватало сотрудников. Они приносили овощи и фрукты со своих огородов, помогали на кухне, мыли полы, стирали, убирали, ухаживали за больными, но самое главное – они рассказывали одиноким старикам о том, как любит их Бог и что сделал для них Иисус. Лариса давно хотела примкнуть к этим добрым женщинам, чтобы хоть иногда дежурить в приютах, но занятая внуками никак не находила времени. Однажды ей позвонила одна из них и попросила подменить ее на один месяц. Чтобы подежурить в одном таком заведении раз в неделю по пятницам, пока она будет в отъезде. Лариса знала, что муж не будет против, и с легкостью согласилась. Она только поинтересовалась, что должна будет делать. Женщина поблагодарила ее и подробно все объяснила. В пятницу утром Лариса приехала в дом для престарелых, который находился в соседнем районе. На сердце почему-то было тревожно. Она представилась и сказала, что готова приступить к работе сразу. Сотрудники были рады добровольным помощникам и относились к таким верующим благожелательно. «На трудный участок пойдете, Лариса Даниловна?» – спросила высокая крупная санитарка Лидия с натруженными руками. «Что вы имеете в виду?» – не поняла Лариса. «Дед у нас тут один есть», – устало вздохнула женщина. «Уже лет 5 здесь, никому от него житья нет, кроет всех матом, злой как демон, никто с ним в комнате жить не хочет. Может, вас, новенькую, постыдиться? Вы же верующая. Вас Бог защитит!»
«А почему он здесь? У него что, родственников нет?»
«Есть внук, но за все эти годы приезжал только один раз. Дед его так обругал неприлично гнусной бранью, что он больше никогда здесь не показывался».
«А как он к вам попал?» Лариса машинально задавала вопросы и, не понимая своего волнения, старалась сосредоточиться.
«Да как многие!» – пожала широкими плечами санитарка. «Прямо из больницы. Лежал там после отравления, выпил 10 таблеток илениума и чуть не окочурился. Еле спасли. До сих пор удивляюсь, как он жив остался. Потом здесь, 2 года назад, признали у него цирроз печени. Но что-то не сдохнет никак. Вот вы мне скажите, Лариса Даниловна, почему его Господь на земле держит? Сколько хороших людей молодых умирают, а этот хрыч старый и воздух портит, и людям нервы. Единственный внук, и то отказался.
Я не знаю, Лидия, его жизнь, а то можно было бы порассуждать на основании Библии.
Наверное, ничего хорошего. Ну что, пойдем, время бежит.
«Что мне нужно будет сделать для него?» – спросила Лариса мысленно, прося у Бога защиты. То, что она услышала, немного ослабило ее решимость. Тревога нарастала. помочь мне переодеть его и поменять постель. Комиссия у нас завтра, а этот гад уже полгода не моется и одежду менять не хочет. Может, вы на него повлияете?» Санитарка дала Ларисе халат с завязками сзади. Они взяли чистое постельное белье, застиранную старенькую пижаму и пошли прямо по коридору. Внешне Лариса казалась спокойной, но сердце ее трепетало, и тревога нарастала. «Что это, Господи? Почему я так волнуюсь?» – мысленно повторяла она. Они зашли в палату, расположенную в самом конце коридора. Резкий зловонный запах ударил в ноздри. У Ларисы сразу закружилась голова, и ее затошнило. Санитарка не реагировала, видимо, привыкла. На кровати лежал человек, накрытый с головой старым и грязным байковым одеялом. Из-под подушки виднелись всклоченные седые волосы. Лидия подошла к кровати. «Эй, дед, вставай, слышишь?» Она тронула старика за плечо и сняла с него одеяло. Зловоние усилилось. Медленно он повернул к ней злобное морщинистое лицо и зарычал, как зверь. Одним сильным рывком Лидия смогла посадить его на кровать. Старик стал ругаться и обзывать санитарку, выставляя вперед костлявые руки с длинными черными ногтями. Лариса похолодела. Где она слышала этот голос? Вдруг старик заметил ее и замолчал. Его глаза холодно блеснули, как глаза голодного волка в лунном свете. Лариса собрала все свое мужество. «Как вас зовут?» Она старалась не смотреть ему в глаза. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, его удары были громче ее голоса. Старик не сводил с нее пронзительных красных глаз. «Это у нас Его Величество Назар Петрович Данилюк», — манерно сказала Лидия, снимая грязную наволочку с такой же грязной подушки. У Ларисы подкосились ноги. Она села на стул, едва успев стряхнуть с него какие-то тряпки. Призвав на помощь Бога и его верных слуг ангелов, она спросила, глядя в страшные глаза старика: «Назар Петрович, вы узнаете меня?» Бывший директор медленно поднял изможденное болью желтое худое лицо. Взгляд был свирепым, словно желчь разъедала его изнутри. «Как ты меня нашла, богомолка проклятая!» «Я не искала вас», — тихо ответила Лариса. «Бог меня сюда привел». «А, ты все Богу своему молишься! Ха, ну что, помог он тебе?» Злорадно усмехнулся старик. «В каждом дне и в каждом мгновении всей моей жизни». Почувствовав в себе силу и уверенность, Лариса встала и начала помогать Лидии. Санитарка с легкостью, не обращая внимания на свирепое рычание и оскорбление, посадила старика на стул и начала раздевать. Лариса, превозмогая отвращение, сложила в мешок грязное постельное белье и одеяло, перевернула сложившийся пропитанный мочой матрас и, покрыв его клеенкой, застелила свежую простынь. Ей хотелось остановить ход своих мыслей, но она не могла. Воспоминания яркой ленты развернулись перед ней, будто все происходило вчера, а не 25 лет тому назад. Прошло столько лет, а сердце этого человека до сих пор было черным. Она с ужасом почувствовала, как в ней поднимается прежний гнев. Горячая кровь прильнула к лицу и обожгла сердце. Задрожали руки. Стараясь успокоиться, она стала мысленно молиться. «Господи, не допусти проникнуть ненависти в мое сердце. Успокой меня». И пошли мудрые слова, с которыми я могу обратиться к этому человеку. Старик кричал на Лидию и ругался так, словно и не был немощным и слабым. Она, не обращая на его слова никакого внимания, быстро стаскивала с него грязную одежду. Он, сопротивляясь, старался ударить ее. Лариса принялась ей помогать. От старика шло такое зловоние, что ее стошнило. Она еле успела добежать до грязной раковины. Немного отдышавшись, она громко спросила: «Назар Петрович, почему вы здесь? Где ваши дети?» Старик перестал ругаться и молча уставился на нее. «Ведь у вас еще были сын и дочь, я помню. Где они? Где ваши внуки, правнуки?» Он сразу как-то обмяк и отвел взгляд в сторону. Но лицо по-прежнему было злое. Потом он снова посмотрел в глаза Ларисе и, словно обвиняя ее, сказал скрипучим голосом: «Ах, сдохли они все! Один внук остался, да и тот отказался от меня, даже фамилию поменял. Жена ему попалась, стерва редкая, против меня все, зараза!» Лариса почувствовала, как по коже прошел мороз. Когда Лидия, наконец, раздела его и стала протирать костлявое желтое тело старика мокрым полотенцем, она отвернулась и тихо заплакала, незаметно вытирая слезы. Больше он не сказал ни слова. Санитарка с такой же легкостью перенесла его на чистую постель и укрыла. Он снова натянул на голову покрывало и отвернулся к стене. Пока они мыли полы, чистили раковину и убирали, старик ни разу не повернулся и лежал тихо. Когда уборка была закончена, Лариса снова подошла к нему и слегка дотронулась до его руки. «Назар Петрович», — позвала она тихо. «Что тебе?» — еле слышно сказал старик. «Я хочу помолиться о вас. Вам...» Не дав ей договорить, старик закричал так, будто снова был здоровым и сильным. «Не подходи ко мне, богомолка проклятая! Ненавижу тебя! Убирайся!» «Вам нужно покаяться перед Богом, Назар Петрович!» «Я тебе сказал, убирайся!» Старик откинул одеяло и сел на кровать. Вид его был ужасный. Санитарка взяла Ларису за руку и пошла с ней к двери. «Пойдемте отсюда, Лариса Даниловна. С ним лучше не связываться». «Спасибо, вы мне очень помогли. Он сегодня почти смиренный». Лариса изо всех сил старалась казаться спокойной. Мысли, одна обгоняя другую, стремительно проносились в ее голове. «Как я могу найти номер телефона его внука?» – спросила она у Лидии. «Можно посмотреть в регистрационном журнале. Но этот парень просил, насколько я помню, чтобы ему позвонили только в случае смерти деда. Сказал, что привезет деньги для его похорон». «Знаете, Лидия, Господь сюда меня не зря привел. Мне очень нужно поговорить с этим парнем. Как его зовут?»
«Кажется, Богдан, если не ошибаюсь».
«Давайте мне следующее задание. Лидия, и пока я буду его выполнять, найдите мне, пожалуйста, его телефон». Через 10 минут номер телефона Богдана Саенко лежал у Ларисы в сумочке. Весь день она трудилась рядом с Лидией, убирая в комнатах, где жили пожилые люди. Но мысли об умерших родных Назара Петровича не оставляли ее, тревожа душу и сердце. Вечером она позвонила домой и рассказала мужу о встрече с бывшим директором и о своем желании встретиться и поговорить с его внуком. «Если хочешь, пригласи его к нам домой», — сказал Костя. «Поговорим с ним. Может, он ничего о прошлом деда не знает?» «Хорошо, Костенька, я так и сделаю. Спокойной ночи. До завтра, дорогой». Лариса немного подумала, помолилась и решила сразу же позвонить Богдану. На ее звонок ответил женский приятный голос. «Добрый вечер. Меня зовут Лариса Даниловна. Могу я поговорить с Богданом?» «Добрый вечер. Богдана нет дома. Что ему передать?» «Извините», — замешкалась Лариса. «А вы кто ему будете?» «Я его жена. Меня зовут Алина. Что-нибудь случилось?» В голосе молодой женщины слышалась тревога. Лариса поспешила ее успокоить. «Нет-нет, не волнуйтесь, Алина, но мне очень бы хотелось встретиться с вами. Это важно. Важно для вас и вашего мужа». «Хорошо, я скажу Богдану». Лариса предложила встретиться на следующий день и назвала свой адрес. «Так мы соседи?» – все еще взволнованно сказала Алина. «Мы живем в 3 кварталах от вас». «Вот и отлично!» – обрадовалась Лариса. «Ждем вас 6-7, как вам будет удобно». «Мы перезвоним вам. До свидания». Весь следующий день Лариса и Костя провели в посте и молитве. Они просили Бога благословить эту встречу и послать нужные слова. Умоляли Всевышнего дать молодым супругам желание прийти к ним. Лариса волновалась так, будто от этой встречи зависела ее дальнейшая жизнь, и вздрагивала после каждого телефонного звонка. Алина перезвонила после 6 вечера и сказала, что они готовы прийти на 30 минут, не больше. «Хорошо, дорогая», — обрадовалась Лариса. «Ждем вас!» Молодые люди с перепуганными лицами несмело зашли в незнакомый дом. Богдан крепко держал за локоть свою беременную жену, вопросительно глядя на Ларису и ее мужа. От угощения и напитков они отказались и попросили быстрее изложить суть дела. Алина, прижимаясь к мужу, все время держала руки на выпуклом животе, словно защищая свое неродившееся еще дитя от чего-то опасного. Ее большие карие глаза напоминали испуганные глаза косули, убегающей от хищного зверя. Лариса, не переставая мысленно молиться, усадила их на удобный диван и подставила маленькую скамеечку под ноги беременной женщине. «Тебе так будет удобней, Алиночка!» С материнской улыбкой обратилась она к гости. «Все наши дочери и невестки, когда были беременные, ставили на эту старенькую скамеечку свои ноги». «Не беспокойтесь, мы ненадолго». Алина теснее прижалась к Богдану, который всем своим видом показывал нетерпение. Лариса глубоко вздохнула. «Вчера в доме для престарелых я видела вашего деда». Осторожно начала она. «Он сильно болен и еще сильнее озлоблен». «Так это он попросил вас повлиять на нас. Глаза Богдана потемнели от гнева и негодования. Он резко встал и взял за руку жену. «Нет, нет!» – поспешно сказала Лариса. «Он слишком ненавидит меня, чтобы о чем-нибудь просить. Я просто обязана вам все рассказать, но сначала мне нужно кое-что спросить у вас». Они снова сели на диван. Было заметно, как нервничает Алина. В ее глазах полыхала паника. На лбу выступили капельки пота. Казалось, она постоянно прислушивается к движению ребенка внутри себя. Константин принес ей стакан воды, но она отказалась. Лариса опять глубоко вздохнула и постаралась как можно мягче спросить. «Богдан, я слышала, что у Назара Петровича никого нет, кроме тебя. 25 лет назад погибла его жена и старший сын. Но у него еще оставались двое детей. Где они?» Богдан опустил голову и запустил руки в густую каштановую шевелюру. Несколько секунд он сидел молча, как бы что-то обдумывая. Потом медленно, словно слова давались ему с большим трудом, начал говорить. «Над нашей семьей уже давно нависло многолетнее проклятие. Никто не может снять его. Куда мы только не ездили, что только не делали. Я сам по 100 свечей каждое воскресенье в разных костелах и церквях ставил. К бабкам всяким ездил порчу снимать. Ничего не помогло. Все дело в нем, в этом мерзком грязном старике». Парня передернуло от отвращения. «Когда мой дядя и его жена заболели проказой, их отправили в лепрозорий. Но сначала им долго не могли установить диагноз, и они оба сильно мучились. Дядя тогда очень кричал на деда и говорил, что это случилось с ним из-за его вины перед какими-то детьми. Больше никто ничего не знает. Мы ездили их проведать с мамой еще до ее болезни. Это было ужасно. Я никогда не смогу забыть то, что сделала с дядей и тетей эта страшная болезнь. Их единственный сын, мой двоюродный брат, упал на стройке с крыши, где работал кровельщиком, и разбился насмерть». Богдан поднял голову. В его глазах стояли невыплаканные слезы. Тень тяжелых переживаний отразилась на его лице. Алина тихо плакала рядом, закрыв лицо носовым платком. Лариса, еле сдерживаясь, чтобы тоже не заплакать, не сводила с Богдана глаз. «Моя мать умерла от рака в страшных муках», — вздохнул и, не скрывая слез, продолжал он. «Отец не выдержал этого и повесился через 2 недели. Прямо на кухне у нас дома. Мой старший брат утонул в реке, когда был еще подростком. А сестра родилась с болезнью Дауна и живет в специальном приюте. Я уже очень давно не навещал ее. У меня была своя жизнь, свои проблемы. После смерти родителей для меня было важно только одно – наркотики. Я находился в забытьи по несколько дней. Как-то я очнулся в одной больнице. До сих пор не знаю, как там оказался. За мной, за другими наркоманами ухаживала девушка, медсестра. В ее глазах светилась любовь и сострадание к нам. Так в мою темную, бестолковую и пустую жизнь вошла Алинка. Если бы не она, я бы тоже уже давно умер от наркоты. появилась, как ангел Божий, чистый и светлый, и помогла мне побороть эту страшную зависимость. Мы поженились 4 года назад и уже похоронили 2 своих детей. Один мальчик умер в утробе перед самыми родами. Другой прожил 3 дня. Теперь с ужасом и страхом ждем 3-х родов. Врачи говорят, что сейчас все нормально, но тогда они тоже так говорили. Минуту все сидели молча, обдумывая услышанное. Тишину нарушил Константин, хриплым от волнения голосом. «А как сложилась жизнь вдовы вашего дяди, который разбился вместе с вашей бабушкой? Насколько я помню, у них было 2 детей. Я ее никогда не видел. Мама рассказала, что тетя Лена после гибели мужа и свекрови уехала в Америку. Там она вышла снова замуж и поменяла фамилию своим детям. Ее старший сын, глухонемой от рождения, так и живет вместе с ней. А у дочери родилась больная девочка. Я даже не знаю, что с ней. 2 других детей тети Лены от 2-го брака нормальные и здоровые. И уже имеют собственных детей. За все эти годы тетя только 1 раз позвонила нам, когда мама уже не вставала с постели, и сказала, что проклятие не отойдет от нашего дома, если мы все, и особенно дед, не покаемся перед Богом. Тетя Лена тоже винила во всем деда Назара. Мне рассказывали знакомые, что она вступила в баптистскую секту. Ее дети и внуки тоже стали сектантами. И еще я помню, мама говорила, что тетя Лена была очень хорошим человеком и много перенесла оскорблений от свекра, свекрови и мужа маминого брата. А вы пытались когда-нибудь поговорить с вашим дедушкой по-хорошему? Опять спросил Константин. Богдан посмотрел на него так, будто хозяин дома говорил по-японски. Извините, но вы просто сами не знаете, что спрашиваете. Пообщайтесь с ним только 5 минут, и вы все поймете. Лариса молча наблюдала за молодыми людьми. На лице Богдана отражалась острая душевная боль и мука. В глазах Алины засверкала ненависть. Ее маленькие кулачки сжались. Похоже было, что эта девочка очень хотела, чтобы дед ее мужа вечно горел в адском огне. И чем жарче будет пламя, тем лучше. Молодая женщина смахнула слезы гнева со щек. Еще до свадьбы, когда Богдан рассказал мне о том, что происходит в их семье, я не поверила и сказала, что так не бывает. Не может быть, чтобы на одну семью выпало столько горя. Я полюбила его и не обратила серьезного внимания на то, что он говорил. Мы поженились, и все у нас было хорошо, но потом, когда мы хоронили своих крошечных сыновей, я хотела умереть сама от страшной боли и отчаяния. Я спрашивала Бога, которому никогда не молилась и в которого вообще не верила, почему он сделал это с нами, почему он не забрал мою жизнь, а умертвил моих малюток. В чем их вина? Я до сих пор ничего не пойму и, просыпаюсь утром, встречаю каждый новый день со страхом в душе. Все эти годы я выстраивала в моем сердце стены, чтобы защититься от ударов судьбы. Но ничего не получалось. Алина уже плакала навзрыд. Богдан прижал ее к себе, стараясь успокоить. Лариса молча встала и пошла на кухню. Она изо всех сил старалась казаться спокойной, несмотря на то, что ей хотелось кричать от отчаяния. На нее волнами накатывались воспоминания прошлого. В горле стоял ком. Сердце ныло и болело от беспомощности. Она заварила чай из сухих трав, положила на большой поднос чашки, печенье, конфеты и вернулась к гостям. «Ребята, выпейте по чашке успокоительного чая. Вам еще понадобятся силы выслушать меня». Мысленно Лариса просила Бога помочь ей рассказать все так, чтобы и Богдан, и Алина увидели свою нужду в покаянии. Молодые люди немного успокоились, выпили по чашке чая и приготовились слушать. Они и понятия не имели, что их новая знакомая и ее муж молятся о них с той минуты, как они вошли в их дом. Лариса села рядом с мужем в широкое кресло напротив молодых людей. Несколько секунд она не могла говорить. Беспокойство тяжелым грузом легло на ее плечи. Видя смятение жены, Костя взял ее за руку. «Знаете, друзья, мы люди верующие. Я помолюсь, чтобы Господь поддержал мою жену. Ей нелегко вспоминать те годы». Держась за руки, они встали. Молодые люди, следуя их примеру, тоже поднялись с дивана. Когда Константин стал молиться, Алина опять заплакала. Все стали успокаивать молодую женщину, как ребенка. Богдан гладил жену по голове, но всем своим видом показывал, что готов выслушать то, из-за чего пришел сюда. Больше часа Лариса рассказывала о тех днях, когда работала в детском доме, о печальной жизни сирот и о том, как наживался на их слезах Назар Петрович и его семья. Рассказала, как дети директора вывозили со склада гуманитарную помощь поздними вечерами, предназначенную для обездоленных детей, как воровали продукты, обделяя сирот, которым и без того жилось несладко. Рассказала, как предупреждала не один раз директора и его жену о Божьем наказании. Сердце помнило все. Назар Петрович мог скрыть эти преступления от своего начальства, но ни один его поступок не остался незамеченным Богом. Ничего не утаилось от Господа. Богдан и Алина сидели молча, пораженные рассказом Ларисы. Костя открыл Библию и прочитал из 34 главы книги «Исход». «Господь – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Алина вся сжалась в комок. Ее нежная кожа покрылась мурашками, сдавила горло. В огромных глазах застыл страх. «Тогда почему Бог не поразил деда? Почему столько людей из одной семьи умерли, а он все еще живет, живет, да еще мучает и оскорбляет всех?» «Сироты у Бога на особом счету», — тихо сказала Лариса. «Твоему деду, Богдан, была оставлена жизнь, чтобы он увидел последствия своих грехов и покаялся перед Богом. Но он этого не захотел, обрекая всю свою семью на горе и страдания. Вчера я тоже просила его об этом, но он проклял меня, совершенно не понимая, что его слова не имеют надо мной никакой силы. Бог на моей стороне. Я его дитя. Он защитил меня. Алина встала и положила руки на живот. В глазах блеснул лучик надежды. Они были полны решимости. «Лариса Даниловна, что мне нужно сделать, чтобы Бог взял под защиту Богдана, меня и моего ребенка?» «Сначала мы расскажем тебе о Христе и что Он сделал для тебя», — улыбнулась Лариса. «Иисус — удивительная, потрясающая личность. Ты что-нибудь знаешь о Нем?» «Почти ничего», — покачала головой Алина. «Но хочу узнать». «Наверное, уже поздно», — встал с дивана Богдан. «Мы не хотим вас задерживать». «Вы нас совсем не задерживаете», — сказал Костя. «Садитесь поудобнее, мы расскажем вам о том, кто может снять проклятие с вашей семьи». С этого вечера молодые супруги стали приходить к своим новым друзьям почти каждый день. Они подружились с их детьми, стали вместе ходить в молитвенный дом, проводить семейные праздники или просто интересные вечера за чашкой чая. Постепенно, общаясь с христианами, святая истина проникла в их сердца, и образ Иисуса затмил все страхи и тревоги. Покаяние их было трогательным и искренним. Господь простил и стер печать проклятия с их молодой семьи. Через 2 месяца они приняли святое водное крещение по вере. В подтверждение этого в положенный срок у них родилась здоровая девочка, которую назвали Христиана. Вскоре, после этого чудесного события, в доме для престарелых умер в полном забытии Назар Петрович Данилюк. Стоя возле его могилы, Лариса Даниловна тихо плакала о своем бывшем директоре, о его детях, внуках и правнуках, потому что знала, что Бог совершил над ними свой суд по вине их отца и деда. Грехи, совершенные и много лет назад, принесли горе детям и детям детей до 3-го и 4-го рода.
Бог есть любовью, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил, пусть всякий радостный. Радостно поет и славит, Его да славит, Бог есть любовь. Мой искупитель меня искупит. любить и славить, я буду славить.